Это подкаст.
Ахмат под санкциями США, оправдание убийцы французского учителя и продолжение скандала с никабами, а также новые детали в деле об убийстве полевого командира Зелимхана Хангашвили. Обо всем этом и не только в пятом и, пожалуй, самом чеченском выпуске подкаста «Кавказ Реалии». Новости 50-й недели 2020 года. Меня зовут Катя Филиппович, я снова с вами. Привет! Власти США ввели новые санкции в отношении Чечни. В этот раз под ограничения попали футбольный клуб «Ахмат», фонд имени Ахмата Кадырова и бойцовский клуб «Ахмат». Их внесли в санкционный список за нарушение прав человека со стороны руководства Чечни.
То есть, получается, запрещено все, что носит имя «Ахмат».
Ахмат! Сила!
На том же основании санкции введены против компании «Мегастройинвест», «Чеченские минеральные воды» и промоутерской компании «Абсолют Чемпионшип Ахмат», которая проводит бои по смешанным единоборствам. Все они попали под ограничения за связь с кадыровцами. Это слово официально указано на сайте Министерства финансов США. В Вашингтоне заявили, что кадыровцы причастны к убийству российского оппозиционера Бориса Немцова, а также к похищениям, пыткам, убийствам ЛГБТ-людей, нападениям на журналистов и правозащитников. Одновременно с американскими санкциями в четверг были введены ограничения и со стороны Великобритании. В этот список попали бывший глава полиции Аргуна Аюб Катаев и первый замминистра МВД по Чечне Абти Алаудинов. Ограничения также введены против специального отряда «Терек» и главы чеченского парламента Магомеда Даудова. Это близкий друг Кадырова по прозвищу «Лорд». Эта новость появилась уже после того, как мы записали основную часть нашего подкаста, но не рассказать о ней мы не можем. У здания отдела ФСБ в селе Учкикен Карачаево-Черкесии сработало взрывное устройство. После того, как территорию оцепили и на месте работали специалисты, к правоохранителям примерно в полдень подошел неизвестный. Прокричав «Аллах Акбар», он привел в действие прикрепленную к телу самодельную бомбу. Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, смертник скончался на месте. Шестеро силовиков получили легкие ранения. Пострадавших среди гражданских нет. Еще одна важная новость. В Чечне похоронили Абдуллаха Анзорова, который 2 месяца назад обезглавил в пригороде Парижа школьного учителя истории. Убийство во Франции признали терактом. После него в стране ужесточились проверки в отношении религиозных организаций. Напомню, Самуэль Пати на уроке о свободе слова показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Через несколько дней выросший во Франции 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров отрезал учителю голову. Самого Анзорова полицейские застрелили при попытке задержания, а его тело 2 месяца не выдавали родственникам. Наконец, 5 декабря при помощи чеченских властей Анзорова доставили на родину, в село Шалажи Урус-Мартановского района Чечни. Похороны прошли на следующий день. Село Шалажи по этому поводу оцепили силовики, якобы на карантин. На прощание пришли около 200 человек. По чеченским меркам это вполне скромные похороны. Впрочем, некоторые СМИ сообщили, что Анзорова якобы хоронили с некими почестями. Для нашего подкаста об особенностях этих похорон и отношении к Анзорову в Чечне рассказал председатель Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.
200 человек для похорон – это очень мало. Это вообще совсем мало. Но касаемо похорон вот этого молодого человека Анзорова, я не знаю, откуда эта цифра 200 человек сейчас называется. Мне кажется, из того, что я видел, что там значительно гораздо больше людей было. Во-вторых, надо сказать, что среди молодежи и достаточно немалой части людей то, что этот парень совершил, считается подвигом, геройством, потому что он отдал свою жизнь, защищая честь пророка, саллаллаху алейхи вассалам.
На следующий день после похорон телеканал «Грозный» выпустил сюжет, в котором дядя Анзорова заявил, что его племянник, цитата, «стал жертвой провокации, встав на защиту пророка». В этом же духе высказались и другие родственники. целом, сюжет выглядел как попытка оправдать убийство французского учителя. В итоге сюжет о похоронах Анзорова пришлось комментировать представителям Кремля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точка зрения чеченского госканала не может иметь ничего общего с официальной позицией Москвы, которая, конечно, осуждает убийство учителя. При том, что Песков назвал такую позицию единственно верной, на вопрос о том, является ли сюжет о похоронах Анзорова оправданием терроризма, он отвечать отказался. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя убийство учителя под Парижем, назвал президента Франции Эммануэля Макрона вдохновителем терроризма. А еще дальше пошел муфтий Чечни Салах Межиев. Он и вовсе назвал президента Франции террористом номер один. Как ни странно, угрозу радикального ислама власти Чечни видят не в убийстве на религиозной почве, а в ношении мусульманской одежды. На этой неделе стали известны причины запрета в республике никаба – женского мусульманского платка с узкой прорезью для глаз. Напомню, муфтий Чечни запретил ношение никаба в республике еще в конце ноября. Мы подробно об этом рассказывали в предыдущем выпуске подкаста.
В Чечне очень четко указано, какую одежду носить женщинам, какую длину юбки, рукавов, да, там дресс-код введен в государственных учреждениях.
После запрета никаба Межиева раскритиковали в социальных сетях. Тогда муфтий записал целое видеообращение, посвященное этому вопросу. Попутно он назвал тех, кто носит такой платок, потенциальными террористами, а именно ваххабитками и врагами Аллаха. Это, если что, прямые цитаты. По мнению Межиева, те, кто закрывают свои лица, считают остальных, то есть тех, кто так не поступает, неверными. На основании чего муфтий сделал такие выводы, он не уточнил. Но триггер, ставший причиной запрета, очевиден. Это теракты начала 2000-х годов, совершенные террористками-смертницами. Кадыров еще несколько лет назад говорил, что не позволит никому быть похожим на ваххабитов. Видимо, теперь требования главы Чечни решили закрепить на религиозном уровне. Хотя, согласно предписаниям ислама, носить или не носить никаб решает сама мусульманка. Как бы то ни было, напрашиваются довольно мрачные выводы. Во-первых, верить в то, что радикальный ислам передается через головной убор. Странно даже для Кадырова. Во-вторых, судя по заявлениям муфтия, теперь всех, кто носит никаб, будут априори подозревать в терроризме. Оправдывать убийство можно, носить никаб нельзя. Такие дела. Новые подробности в деле убитого в Берлине чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангашвили. На этой неделе стало известно, что в день его гибели, 23 августа 2019 года, с ним собиралась встретиться жена бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщил глава следственной группы Берлинского ведомства по уголовным делам. О несостоявшейся встрече следователям по телефону рассказала сама Сандра Руловс. Приехать для дачи показаний в столицу Германии она отказалась. Содержание разговора с женой Саакашвили следователи разглашать не стали. Умолчали они и о целях ее встречи с Хангашвили. Помимо информации об этой встрече, на суде 9 декабря представители следствия также подтвердили. Фамилия Хангашвили действительно была в списке из 19 подозреваемых в терроризме, которые еще в 2012 году Федеральная служба безопасности России передала ведомству по уголовным делам Германии. Как уточнил берлинский следователь, Хангашвили не единственный фигурант из того списка ФСБ, жизнь которого оборвалась не по естественным причинам.
Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов.
Процесс по делу об убийстве Хангашвили начался 7 октября в Высшем земельном суде Берлина. Подсудимый – это гражданин России. Следователи считают, что он действовал по приказу российских властей. Кремль причастность к убийству Хангашвили отрицает. Пока в Чечне хоронили Анзорова и запрещали никабы, в соседней Кабардино-Балкарии дело об избиении силовиками местного активиста дошло до Европейского суда по правам человека. Избитый Аслан Иритов, кабардино-балкарский общественный деятель. В 2017 году к нему в дом ворвались вооруженные люди в масках. В таком виде они пришли вручать предупреждение о недопустимости проведения митинга, который собирался организовать Иритов. Аслана повалили на пол, а его брату Беслану сломали ребро. Побои подтвердили судмедэксперты. Но уголовное дело о применении насилия возбудили почему-то против самого Эритова и его брата. Беслан получил полгода колонии, а дело Аслана до сих пор рассматривается в суде. Согласно материалам дела, Эритов схватил полицейского за шею кистями обеих рук и душил его. Тот факт, что у активиста кистей рук нет, до середины предплечий, следствие, видимо, не учло. В результате дело получило широкий резонанс в России. Когда о нем написали уже и московские издания, полицейские, наконец, заметили ошибку и сменили обвинение – с удушения на удар головой. По мнению юристов из Комитета против пыток, российские власти в деле против Аслана Эритова нарушили сразу несколько статей Европейской конвенции, гарантирующих свободу от пыток и право на эффективное расследование. Другая громкая новость. В самопровозглашенной Южной Осетии уже неделю продолжается бессрочный протест из-за погибшего после задержания местного жителя Инала Джабиева. Митинг на центральной площади Цхинвали не останавливается ни днем, ни ночью. Ключевые фигуры и организаторы протеста – это мать и жена погибшего. Гибель Джабиева – главное политическое дело в Южной Осетии, уже ставшее причиной отставки местного правительства. Все началось в конце августа. Тогда сотрудники милиции задержали 30-летнего жителя Цхинвали по подозрению в покушении на главу МВД. За несколько дней до этого машину министра обстреляли из пистолета. Как именно Джабиев мог быть связан с покушением, остается тайной. Через два дня после задержания Джабиев скончался. Фотографии со следами жестоких пыток на его теле разлетелись по социальным сетям. В итоге сотни жителей Цхинвали организовали стихийный митинг. К протестующим даже вышел президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. После окончания переговоров он распустил правительство. Но сам президент, а также генеральный прокурор, на отставке которого настаивали протестующие, сохранили свои должности. С тех пор в Цхинвали неоднократно проходили акции протеста с требованием справедливого расследования дела Джабиева. Вместо этого генпрокуратура заявила, что задержанный якобы погиб не от пыток, а в результате употребления наркотиков. Это снова обострило конфликт. Вдова Джабиева вышла на одиночный пикет к зданию посольства России в Цхинвале. Ее погибший муж, как и многие другие жители Южной Осетии, имел российский паспорт. В то же время на границе республики произошел конфликт между силовиками и братом убитого, который возвращался из Владикавказа. Спустя несколько дней брата-близнеца Джабиева объявили в розыск по делу об оскорблении представителя власти. Тогда на площадь в Цхинвале стали выходить уже десятки человек. Несколько активистов были задержаны. Милиция пресекает попытки протестующих установить палатки, но все же о массовом применении силы пока речь не идет. Главным достижением протеста за неделю стало возбуждение уголовного дела в отношении начальника уголовного розыска Южной Осетии. Однако вдова Джабиева заявила нашему подкасту, что намерена продолжать акцию, пока генпрокурор республики не уйдет в отставку.
Мы, родственники и те, кто нас поддерживает, мы будем стоять на Театральной площади до тех пор, пока наши требования не будут выполнены. То есть пока расследование ведет генеральный прокурор, правого русла мы не видим.
Напоследок, экологическая новость из Дагестана. За прошедшую неделю на берегу Каспийского моря обнаружили почти 40 выброшенных на берег тюленей. Причина их смерти до сих пор неизвестна. Эксперты Росрыболовства разводят руками и говорят, что установить точную причину гибели тюленей не представляется возможным. Могут быть виновны и погода, и вирусы, и бактериальные инфекции. Государственные эксперты не исключили и внешнее воздействие, но какое именно, опять же, не уточнили. Независимые эксперты рассматривают две версии гибели животных. По одной из них тюлени могли погибнуть в браконьерских сетях, а по другой – из-за сброса сточных вод. Расследование ведет в том числе и Махачкалинская прокуратура. Впрочем, не исключено, что виновником гибели животных власти назовут условные токсичные водоросли, как это было в случае с Камчаткой, где в октябре на береговую линию было выброшено множество редких морских животных и растений. Каспийские нерпы занесены в Красную книгу как вымирающий вид. Это единственное млекопитающее на Каспии. Сейчас ученые насчитывают от 40 до 70 тысяч особей, хотя раньше их насчитывалось более миллиона. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Не забудьте подписаться на наш подкаст и поставить ему хорошую оценку. И спасибо вам за приветы в комментариях к предыдущему выпуску. С вами была я, Катя Филиппович. Пока.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.